Здравствуйте, дорогие слушатели! В ваших ушах звучит ЛГБТ-подкаст «По пояс в радуге». Меня зовут Михаил, и в этом эпизоде мы обсудим нахалов, гордящихся каждый день, хитрый способ узаконить любовь без брака, единственный радужный журнал времен Второй мировой войны и прочие интересные темы. Добро пожаловать! Откуда образовалась концепция данного эпизода? Допустим, я к какой-то теме готовлюсь, записываю, монтирую, выкладываю результат, а через некоторое время приходит на ум новый аргумент или аспект вопроса, оставшийся незатронутым, еще элементы. Также благодаря вашей вовлеченности многое появляется во внимании, благодаря сообщениям, комментариям. Для полноценных очередных обсуждений материалов недостаточно, поэтому необходима платформа. Вот она. Пробежимся не по всем, но по ряду уже опубликованных эпизодов и дополнительные моменты туда добавим. А в самом конце я расскажу еще три истории о людях, из-за определенных лимитов, вынужденно исключенных из соответствующих бесед, к печали, одного деятеля Ренессанса, одну женщину, одного деятеля Древней Греции. И прежде чем по эпизодам пойти, хочется разъяснить в придачу немного мой ход мыслей относительно двух аспектов подкаста. Выбора формата освещения биографии и тайминга. Море, получая вопросов относительно данных элементов, стоит адресовать по биографиям. Во-первых, у меня нет цели познакомить со всей жизнью от рождения до смерти, а также нет стремления окунуть в искусство. Данный подкаст имеет определенную, достаточно узкую тематику, в рамках которой хочется держаться. Поэтому я не вижу необходимости разъяснять, чем прославился Сандро Боттичелли, например, или где провела детство Вирджиния Вульф, или что-то в этом духе. Я касаюсь практически только моментов, непосредственно относящихся к обсуждаемой стороне биографии. И мне кажется, подобная тактика более верной, потому что вы приходите в «По пояс в радуге», чтобы слушать об ЛГБТ+. Все остальные аспекты в великом множестве раскрыты уже в прочих источниках. И когда я готовлюсь к эпизодам, меня ужасно раздражает море лишней информации повсеместно. Отличный пример помню Фрида Кало. Она, естественно, очень-очень известная, о ней тонна материала в интернете. Если вы введете в Google элементарно «Фрида Кало, однополые связи», вам высветятся десятки-десятки статей всяких разных международных ЛГБТ-публикаций. И тогда, при подготовке, я решил почитать, что пишут. Открыл кучу вкладок и начал просматривать. И 99% статей, порядка дюжины абзацев следующего содержания. Мексиканская художница, родилась там-то, жила там-то, тяжелые препятствия, список лучших работ, что за сколько продано. И только в конце пара строк. Фрида, вероятнее всего, была бисексуалкой. Вот короткий перечень имен любовниц. Пустая потеря времени. Я не считаю, что это верный метод освещения нашей темы. Вода никому не нужна, мы не в энциклопедии. Если вы по какой-то причине впервые о Фриде Кало, допустим, слышите в моем подкасте, вы можете отправиться хотя бы в Википедию и познакомиться с тонкостями жизни, узнать про автокатастрофу, подробности о политических взглядах, насладиться прекрасной живописью, а уже в данном подкасте сконцентрироваться на выжимке радужной истории тех или иных людей. Мне думается так логичнее, именно поэтому я так поступаю. Надеюсь, большинство из вас согласно. И еще один элемент связан с поиском правды, скажем так. И мне пришла в голову на данный счет мысль совсем недавно, решил поделиться. Вспомните две очень показательные истории. Микеланджело и Сапфо. Оба сочиняли стихи об однополой любви, имели однополые связи, и в обоих случаях как стихи, так и биографии личностей пытались столетиями переписать, по сей день индивидуумы с пеной у рта станут доказывать что да как. Если сегодня существует интернет, существуют базы данных с разными углами взглядов, тогда, кроме книг и многочисленных переписываний с новыми, в кавычках, мнениями, ничего не существовало. Возьмем за пример Петра Ильича Чайковского. Не так давно события происходили по меркам истории. 150 лет назад он еще был жив, да? Если вы откроете биографию этого великого человека, если вы почитаете его личную переписку, у вас не останется вопросов, там все черным по белому написано о его сексуальности. Тем не менее, находятся неучи, которые знать ни черта не знают, даже, я убежден, не попытались с материалами ознакомиться. Так вот, эти люди будут твердить что-то вроде «Не позорьте имя великого композитора, приписывая ему гомосексуальность». И все подобные глупые цитаты глупых людей гуляют в свободном доступе, печатаются в публикациях, цитируются уже другими людьми и формируют лживую общественную убежденность, которая базируется с тех пор не на первоначальном источнике, а на голословности некого дурачка. Теперь представьте себе, интернета не существует, глобального обмена информацией, свободы слова также не существует. Что бы мы имели? Письма Чайковского засунуты поглубже на дно ящика, мнения дурачков печатаются, выдаются за правду, и за отсутствием альтернатив общество думает, что это и есть правда. Государственная политика запрещает открытый разговор об однополой любви и печатает биографическую книгу о композиторе с замалчанными аспектами. Наша буква актуальная реальность. В первой книге, посвященной Чайковскому, было опубликовано свыше 200 писем. Все отредактированы гомофобными цензорами, и мы получаем плохо отретушированную ложь, обернутую в официальный переплет. Вычеркивают нагло слова, и знаете, как оправдываются в сносках? Фрагменты писем вырезаны из-за неразборчивого почерка. Потрясающе. У всех моментально глаза кривеют от тысяч гомосексуальных слов. Зато жена, с которой Чайковский прожил ровно 6 недель, прежде чем от отвращения сбежать в Швейцарию, превращается в любовь всей жизни. И дальше представьте, что проходит не 150 лет, а 500, 1 тысяча, 2500, и вот уже оригинальные письма с дна ящика канули в лету, их никак не найти. Все что угодно может произойти: пожар, затопление, теракт, война, кража, даже насильственное целенаправленное уничтожение, любой вариант. И сверху этого все маломальские приблизительные современники умерли и забыты. В итоге все, что мы будем иметь о Петре Ильиче Чайковском, его ноты, найденный в раскопках ободранный фрагмент интервью дурачка из публикации и переиздаваемую столетие за столетием пропагандистскую биографическую государственную книгу с сокрытыми подробностями. Естественно, никто в реальности знать не будет, что и как происходило. Именно это и случилось с Микеланджело, с Сапфо и многими-многими другими. Если беседовать о Европе, христианские лидеры и были теми самыми государственными пропагандистами. Гигантское количество якобы историков и являлось дурачками из интервью, выдававшими мифы за реальную биографию. К тому же, еще раз, все источники оставались рукописными. Однополая любовь в основном не чествовалась в прошлом, и вечно кто-то стремился вставить палки в колеса правде. По всем этим причинам всегда с опаской требуется относиться к громким баннерам. Доказано, что Александр Македонский не любил юношей, потому что один раз отказался от секса. Или 10 причин, почему Марина Цветаева и София Парнок подруги, а не любовницы. И так далее. Мы с вами пытаемся докопаться лишь до существующих первоисточников, без посредников. И развеять глупые легенды о потенциальных гетеросексуальностях, навязанных столетиями насыщенной гомофобии. Посему я стараюсь избавить рассказы от лишнего и наполнить цитатами самих личностей, дабы владеть не эфемерными выводами, а аргументированными фактами. Вот такие вот дела. Подумайте и на удочки стороннего не попадайтесь. Я так это вижу. Насчет тайминга подкаста. Два слова, ход моих мыслей. Тоже получаю периодически этот вопрос, почему один эпизод идет почти 2 часа, а другой полчаса. Прелесть подкаста по сравнению с традиционным радио, допустим, заключается в том, что тебе не нужно заполнять тайм-слот. Нет нормированной часовой передачи, которую в определенное время необходимо активировать. Есть свобода. Поэтому продолжительность моих эпизодов равна времени, необходимому на всестороннее раскрытие темы. Если это 2 часа, это 2 часа. Если это полчаса, это полчаса. Я и так бью многие обсуждения на части, да? И со слушательской точки зрения тоже отсутствует нужда вдумчиво надолго расчищать свой график. Включили чуть-чуть, дослушали в другой день. В этом еще раз свобода и прелесть подкаста как формата шоу. И я стараюсь эксплуатировать максимально формат. Надеюсь, маленькая горошинка изнутри моего мозга на всеобщем обозрении. А теперь перейдем к поэпизодному разбору. И начнем, разумеется, с первого. Здесь побеседуем об исследовании, результаты которого были опубликованы в конце августа 2019 года. Несколько человек прислало мне его, спасибо. Многим ответил лично, здесь тоже посчитал необходимым сказать. Исследование громко заявило: «Не существует гомосексуального гена». И, разумеется, куча публикаций по всему свету объявила, что геями не рождаются, что все опровергнуто и прочее. Хочется внести ясность, разобраться подробнее. Во-первых, существует массивная разница между утверждениями. Нет исключительного гена, и генетика не имеет отношения к сексуальной ориентации. О чем говорит исследование? Какого-то отдельного гена с ответственностью за гомосексуальность нет. То есть мы не можем удалить ген или добавить ген и по щелчку пальцев все изменить, что достаточно логично. Но в 5 генах при этом обнаружена информация, влияющая на сексуальную ориентацию человека. Из чего делается вывод в исследовании, что 25% случаев объясняется все же изученной генетикой. 25%, каждый 4-й, грубо говоря. Это очень много. По одной данной причине приводить исследование в качестве контраргумента естественности гомосексуальности чрезвычайно глупо. Следующий момент. Какие гены изучались? Лишь те, что отвечают за физиологическую сексуальную активность. И они, еще раз, объясняют 25% естественности гомосексуальности. Мы с вами прекрасно знаем, что романтическое психологическое влечение составляет немалую часть заинтересованности человека. И данный шматок генетики вообще никем не трогался и не смотрелся. Вероятно, что там скрывается дополнительный энный процент, и естественность нетрадиционной сексуальной ориентации объяснится тем набором генов четче. Задумайтесь, допустим, в гене, связанном с облысением мужчин, найдена ниточка с нетрадиционной сексуальностью. У людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией схож ген, отвечающий за чувство нюха. Почему так? Загадка. Но одно ясно, все очень и очень сложно. Это не какая-то исключительная штучка, и ты гей или лесбиянка. Поэтому пока все гены изучены не будут, однозначных ответов тоже не будет. Но даже если после полного исследования всего генетика по-прежнему не объяснит 100%, мы все равно останемся с гигантским количеством прочих факторов на естественность влияющих, которые известны и сейчас. Это экология, гормональный фон матери во время беременности, количество детей в семье, строение мозга человека, который изучен лишь на 5%, и так далее. Генетика — не исключительное условие, обязанное объяснить естественность нетрадиционной сексуальной ориентации человека. Поэтому исследование важное и полезное. Теперь мы знаем еще раз. Минимум на четверть нетрадиционность объясняется генетикой. 25 — очень много. Будем ждать открытия остальных процентов, будь то генетика или что другое. В любом случае, подтвержденных официально исследований, которые бы доказывали приобретенность гомосексуальности ввиду влияния внешних факторов, не существует. И их ждать, поверьте мне, не стоит. И дальше еще один момент, связанный с сексуальной ориентацией. Наткнулся в комментариях как-то на некий глупый аргумент, который заявлял следующее. Нетрадиционная сексуальная ориентация является психическим отклонением, потому что, вопреки расхожему мнению, не была исключена из списка психиатрических заболеваний, а была лишь переименована в эгодистоническую гомосексуальность и до сих пор является расстройством. Я подумал, какая глупая мысль, но к своему ужасу обнаружил неведомый прежде мир. Десятки идиотских статей, прокламирующих данную безумную идею. В чем безумие? Люди не знают, что такое эгодистоническая сексуальная ориентация. Я в первом эпизоде рассказывал, существует сексуальная ориентация, неизменяемое понятие, существует сексуальная самоидентификация, изменяемая, то, как вы представляете себя в обществе. Например, будучи лесбиянкой, делаете вид, что вы гетеросексуалка из-за страха. И во многих случаях, если ваши ориентация и самоидентификация не совпадают, вы чувствуете психологический дискомфорт. Этот дискомфорт и есть эгодистоническое расстройство, которое действительно в списке психиатрических заболеваний присутствует и действительно лечится у хорошего психолога, задача которого не изменить вашу сексуальную ориентацию, потому что это невозможно, а привести самоидентификацию к ориентации. То есть, грубо говоря, помочь человеку принять себя. И данный процесс – прямая противоположность тому, что тот недалекий комментирующий, все печатающие подобные публикации думают. То есть эгодистоническая гомосексуальность – критическое нежелание человека жить собственной нетрадиционной ориентацией, а не другое название нетрадиционной ориентации как таковой. Второй эпизод. Прайд. Совсем забыл упомянуть такое явление, как гетеросексуальные прайды. Явление совершенно абсурдное. Я перечислял, естественно, множество причин, по которым прайд нужен. И главная, в общем-то, причина – борьба за свои права, которых во многих-многих аспектах жизнедеятельности у ЛГБТ-плюс личностей нет. Что характерно, подобного сорта проблемы у гетеросексуалов нигде на планете не существует. Абсолютно нигде. Везде можно любить, ходить за ручку, заниматься сексом, вступать в брак. Везде можно работать в любой сфере, получать любую услугу в любой структуре. Ни один гетеросексуал не имеет причин бояться за здоровье, свободу, жизнь из-за ориентации и так далее. Я видел забавную карту, которую кто-то в шутку опубликовал в Твиттере, по-моему, не помню где именно. Там написано: все страны, где гетеросексуалы дискриминируются, где быть гетеросексуалом запрещено, помечены красным. Как вы понимаете, вся карта пустая, красного на ней не видать. У гетеросексуалов не существует необходимости проведения прайда. И такое положение дел, поверьте мне, очень для них хорошо. Желание провести прайд — лишний плевок в радужную сторону, упивание своими привилегиями и властью. И наличие подобных мероприятий еще раз доказывает это наглое, несправедливое превосходство. Допустим, в Будапеште в 2010 году прошел гетеросексуальный прайд сразу после ЛГБТ-прайда. 100 человек прошагали, чтобы затоптать следы гомосексуальности. Летом 2019 года прошел гетеросексуальный прайд в Бостоне, и многие плакаты шествующих гласили: «Гетеросексуальное превосходство», «Верните норму в моду», «Сделайте нормальность нормальной снова» и так далее. Это далеко от гордости за себя, является не более чем мерзопакостным актом помечивания уже принадлежащей тебе территории, а во многих случаях завуалированным актом гомофобии. Но вот не могут некоторые личности справиться с идеей того, что ЛГБТ+, бок о бок с ними пытаются быть в кои-то веки равными. Печально. Никто не стремится отнять гетеросексуальные права. Их карта навсегда останется лишенной красного цвета. Мы всего лишь хотим стереть красный цвет и для себя. Не стоит передергивать данные понятия и устремления. Гетеросексуальный прайд без каких-либо акций и шествий и так проходит каждый день по всему чертовому миру. Ты можешь выйти на улицу и быть гордым собой каждый день. Я не могу. Гетеросексуал может. Уровень нахальства некоторых людей просто нет слов. Ренессанс. По нему забавная штука, которую я совершенно забыл упомянуть. Рассказывая о Леонардо да Винчи, я касался маргинальной теории, гласящей, что Мона Лиза — это на самом деле ученик и любовник Леонардо — Салаи. Прозвище юноши переводится «маленький дьявол». Доказывают это несколько фактов. Самый главный — они очень похожи. Посмотрите на любое существующее изображение Салаи, и вы увидите одно с Мона Лиза лицо. Опубликую в Инстаграм обязательно Rainbow Podcast. Другое доказательство — Леонардо завещал саму картину именно Салаи, та к нему и перешла. А третье я забыл рассказать. Если переставить буквы в словосочетании «Мона Лиза», получится «Мон Салаи», то есть «Мой маленький дьявол» с итальянского. Именно так во всех упоминаниях, под всеми эскизами, во всех письмах к юноше Леонардо адресовал. Вот вам загадочка, достойная кода да Винчи. Это, естественно, теория, но теория все более и более заманчивой становится. Теперь к эпизоду с терминологией переходим. Три момента. Первый о бисексуальности. Довольно-таки очевидный, по-моему, но не для всех, видимо. Если бисексуал находит любовь, женится или выходит замуж, он не перестает быть бисексуалом. Он просто разыскивает человека одного из полов, который ему нравится. Единственное поле для выбора, скажем так, у бисексуальной личности куда шире. Но это вовсе не обозначает, что все бисексуалы полигамны или бисексуал не способен в теории остановиться на ком-то одном. Хотелось разъяснить. О голубых. Я рассказал историю про голубей, как они связаны с геями, но есть и прочие теории, имеющие вес чуть меньший, тем не менее поделюсь. Особенно теперь, после триптиха о Древней Греции, легенд об Афродите Урании, покровительнице однополой любви, а также синонимичного гомосексуальности термина уранизм. Так вот, существует предположение, что наименование геев в разговорной речи «голубыми» произошло от буквального перевода уранистов как «сторонников небесной любви». И еще одно понятие, не упомянутое мной, небинарность. Некое обобщающее понятие для людей, выходящих за рамки двуполости. Сюда могут входить трансгендеры, сюда могут входить гендерно-неконформные личности, многие-многие другие. То есть все, что выходит за грань мужчина-женщина, можно положить под шапку определения небинарность. Это достаточно удобно для тех, кто еще полностью не разобрался или не желает клеймить себя конкретно. Небинарность — отличный способ охарактеризовать одновременно целый спектр состояний. Движемся дальше. Хочется добавить дополнение к аргументу о равных призовых в спорте. Многие выступающие против равных призовых для мужчин и женщин говорят: мужчина переиграет женщину стопроцентно, поэтому в абсолюте он лучше, а значит заслуживает больше. Но даже если мужчина действительно переиграл бы женщину, это не имеет значения, потому что вы в процессе наблюдаемого соревнования не чувствуете данной разницы. Например, когда женщины бегут спринт, нет ощущения что-то медленно, потому что мужчины быстрее на секунду. Данный аргумент вообще не фактор. Внутри одной дисциплины, в частности женской, соревнование не менее напряженное и яркое. Так и в теннисе, коли мы его касались. Внутри конкретного матча борьба равна. Какое дело, кто кого обыграет, мужчина или женщина в абсолютном соревновании за звание лучшего. Внутри мужского противостояния интенсивный бой, внутри женского интенсивный бой. Точка. По этой логике вам только финал можно смотреть. Перекрещенные соревнования не важны. Когда вы наблюдаете напряженный поединок, допустим, первого круга между двумя средними соперниками, вам интересно, несмотря на то, что никто из них не пройдет даже в четвертьфинал. Потому что в данном конкретном поединке равная интригующая схватка. И это, на мой вкус, даже более любопытно, чем просмотр сильного игрока, громящего слабого оппонента. И ничего, кроме конкретного противостояния, не имеет значения в разговоре об удовольствии, а о впечатлениях. Поэтому абсолютные концепции права на жизнь не находят в беседе о равных призовых. По однополым бракам хотел бы я сказать: уху, 10 новых стран легализовало браки. Но этого не произошло с предыдущего эпизода. Новичков в списке нет, и мы покидаем 2019 с Австрией, Тайванью, Эквадором и рядом мексиканских штатов, что, в общем-то, очень неплохо, особенно по сравнению с предыдущим годом. Тем не менее, по бракам один момент хотел все же добавить. В истории существовало немало такого сорта случаев. Как я разъяснял подробно в основном эпизоде, брак не просто союз любви. Это еще и договор, предоставляющий имущественные, социальные, наследственные и прочие права. Так вот, за неимением возможности легально вступать в брак, многие пары в истории в самых различных регионах находили другой метод права сии получить. И метод этот — усыновление. Особенно шикарно работает для разновозрастных пар. Один любовник усыновляет второго, и они могут прекрасно себя чувствовать в этом союзе, не переживая за потерю совместно нажитого, а также получая налоговые и другие привилегии. Крайне любопытно. Дальше небольшой внезапный апдейт по истории о французах. С профайла Габриэля в Facebook мне пришло сообщение, где он извинился за то, что назвал куском говна. Написал: «Я повзрослел, подумал и решил признать свои ошибки». После этого у нас коротенькая переписка, буквально ни о чем произошла, и история вновь остановилась. Такая милая кукошка. Подумал, забавно поделиться, коли уж в детали вас до того посвятил. И, наконец, к двум последним основным эпизодам по моменту. Почему я не упомянул сериал «Поза» в беседе о Воге? Во-первых, я его не смотрел, потому что в принципе никогда не смотрю никакие сериалы. Но узнав о «Позе», хотел традицию поломать, пока не послушал интервью двух людей из дома Пендавис, снимавшихся в «Париже в огне», приглашенных работать над «Позой», когда готовился первый сезон. И меня потрясла пара сказанных ими вещей. Особенно много разъяснял юноша, если «Париж в огне» помните, на пирсе его сцены. Прозвучал вопрос: что вы почувствовали, когда вошли на съемочную площадку? Было ли ощущение, что окунулись в прошлое, попали на нью-йоркский бал? Он уверенно отвечает: нет, потому что они все устроили неправильно. Декорации, костюмы, структура балов — все неверно. Но, он объяснил, на то их и пригласили, и поначалу были очень расположены к изменениям, многое переделали. Но чем дольше шел сезон, тем больше продюсеры упирались рогом, конфликты, и в итоге им заявили: у нас свое видение, мы продолжим работать в соответствии с ним. И на второй сезон ребята уже вовсе не вернулись. И подобное интервью несколько разочаровывает меня. Естественно, я осознаю, что вольности должны присутствовать, это не документалистика, кроме того, еще раз, я сам не смотрел сериал. Но когда слышу, что посылаются те, кто старается вдохнуть в проект аутентичность, мне становится грустно. И поэтому, как я вижу, «Поза» не то, что так уж активно способствует освещению истинных традиций Вога, посему решил в основном эпизоде не брать сериал во внимание. И по сексу один момент. Когда приступили уже к монтажу с Артемом, он мне заявил: «Интересно, ты сказал, отправляйтесь в секс-шоп и покупайте игрушки, чтобы не пользоваться сподручными средствами. А если кто-то стесняется? А если кто-то боится? И действительно, стоило, наверное, истрактовать, что я делаю сейчас. У любого нормального секс-шопа существуют услуги анонимного заказа, анонимной оплаты и анонимной доставки. И данные опции большинство вопросов скромности и страха должны безоговорочно разрешить. Вот, собственно, все с основными эпизодами. Пишите свои мысли, если угодно, на будущие аналогичные обсуждения. А теперь, как обещано, три дополнительные биографические истории по уже существующим темам. Помпоний Лет. Гуманист в первую очередь известен как педагог, преподавал философию и языки, прославился чрезвычайно эрудированным человеком. Помпоний Лет — это псевдоним, но именно так он остался в истории, жил в 15 веке. Любопытная цепочка событий происходила в его жизни, связанная с однополой любовью, занятно, думаю, поведать. Достаточно рано Помпоний Лет покинул свой маленький город, уехал учиться в Рим. Там наибольше его привлекала античная культура. Он изучал греческий, вдохновлялся традициями, мифами, легендами. Получив образование, Помпоний Лет основал собственную академию в кооперации с другими значимыми гуманистами, но у этой академии пара нестандартных фигурировало элементов. Во-первых, все вступающие в академию получали новое имя, греческое или латинское, а также, грубо говоря, официальной религией академии считалось почитание древнегреческого пантеона богов, то есть христианское учение отрицалось, прославлялись Зевс и все остальные. И как-то мимо внимания католиков в такой момент определенное время проскальзывал, но не вечно. Помпоний Лет отправился по суше в Грецию, но по дороге задержался в Венеции, где ему предложили преподавать двум знатным юношам, на что Помпоний Лет согласился. И в качестве поощрения за успеваемость Помпоний Лет писал на латыни восхваляющие юношей стихотворения, естественно, в древнегреческих традициях свободного к однополой любви отношения. И все было в порядке, пока не наступил 1468 год сразу с двумя разнообразными обвинениями, свалившимися на голову философа. Первое. Венецианские власти выдали приказ арестовать Помпония Лета за содомию, опираясь как раз на любовные стихотворения в сторону учеников. Второе. В Риме на карнавале взяли под стражу около 20 членов академии по обвинению в паганизме и немедленно поручили экстрадировать Помпония Лета из Венеции в Рим, чтобы там судить. Венецианцы сказали «ладно» и переправили в Рим на католический суд. И это, по иронии, вероятнее всего спасло Помпонию Лету жизнь. Почему? Потому что в Венеции содомия каралась смертной казнью, и предположительно, именно такой приговор Помпоний Лет и получил бы. Его письменное восхваление учеников виделось непопираемым доказательством вины. А в Риме, поскольку содомия не так яро каралась, Помпонию Лету позволили составить оправдание за решеткой, что тот сделал, аргументировав, что да, пусть учеников любил, но, подобно Сократу, наслаждался ими без физиологического контакта, и его в итоге простили. Тем не менее, пытали, но Помпоний Лет не сломился и аморальность не признал. В связи с чем также оправдали и паганизм, поскольку значимым человеком был, позволил даже сохранить академию. Лишь запретили продолжать ересь, прославлять нехристианские учения. Считается, что любовные записи к ученикам, спровоцировавшие оригинальное обвинение, не сохранились. Знаем только о них, без конкретного содержания. Тем не менее, в венецианских архивах есть письма руки Помпония Лета с тематикой однополой любви. Возможно, однажды вскроется, что данные письма есть те самые письма. В свободном доступе ничего не существует. К печали. По выходу из тюрьмы Помпоний Лет практически сразу вступил в фиктивный брак, чтобы лишний раз отвести подозрения, и больше никогда не совался в Венецию от греха подальше, а так до старости преподавал, жил прежней жизнью, просто несколько более осторожной. Анна Фок. Мало известно о ранней жизни Анны, кроме факта ее рождения в Швейцарии в конце 19 века. На горизонте ее биография появилась лишь в 30-е годы, когда начался важный для истории ЛГБТ-плюс сообщества активизм Анны. Являлась лесбиянкой и в 1931 году с подругой основала правозащитную организацию «Аметиция». В те годы однополые связи женщин, в отличие от мужчин, запрещены не были в Швейцарии, тем не менее осуждение общества присутствовало. И первая реклама организации в журнале гласила: «Сестры Лесбуса, у вас тоже есть полное право любить и вся свобода». В тот же год присоединилась к гомосексуальной организации «Эксцентричный Цюрихский клуб». Через 2 года стала ее президентом. А в 1932-м соосновала журнал «Швейцарский плакат дружбы» и на следующий год приступила к выполнению роли главного редактора. Провела в этой должности почти 10 лет. Первый выпуск возглавляли два слогана «Сквозь свет к свободе» и «Сквозь борьбу к победе». Журнал содержал новости, личные истории, стихи, фотографии, иллюстрации, последние научные исследования. Во времена, когда журнал не мог удержаться на плаву, Анна финансировала существование из своего кармана. Многие публикации пытались сломать репутацию Анны, печатали ее имя, домашний адрес на собственных страницах, что приводило к увольнениям с работ и нападением. Тем не менее, Анна не останавливалась. Она взяла псевдоним «Мамина», что переводится как «мумия» с итальянского, и публикация оставалась единственным в Европе ЛГБТ-плюс изданием, продолжавшим функционировать во Вторую мировую войну. Тем не менее, неоднократные обвинения приходилось получать и даже порой отбывать короткие сроки. Первое переименование журнала произошло в 1937-м. Переименован был в «Права человека», что не понравилось власти, и Анна с некоторыми коллегами оказались в тюрьме по подозрению в коммунизме. Судья вынес обвинительный приговор, но затем отстранили его из-за совращения молодых девушек в суде. И уже новые ведущие дела всех отпустили. В журнале появились секции на иностранных языках, и многие провокационные вещи благодаря этому удавалось печатать, так как швейцарские цензоры в те времена не знали английский. Занятно, что при всем Анна оставалась ярой католичкой и стремилась добиться официального отпущения всех грехов. И только на старости лет Анны обнаружился понимающий священнослужитель, который процесс устроил. В год декриминализации гомосексуальных контактов мужчин старше 20 лет Анне было далеко за 50, и она приняла решение передать журнал другу Карлу Майеру, работавшему под псевдонимом Рольф. Он переименовал журнал в «Круг», и тот просуществовал до 1967-го с многими сотнями стабильных подписчиков по всему миру. Анна Фок умерла в 1962 году в возрасте 77 лет. Рольф в некрологе на страницах детища Анны написал: «Прощай, мамина, твое имя навсегда останется связанным с нашим вопросом в Швейцарии. Ты подготовила почву, на которой мы все обязаны строить. Надеюсь, справимся». Ксенофонт. Крайне интересная персона находится в таком странном месте истории. Он и ученик Сократа, и многое писал, но по-настоящему философом его не назовешь. С другой стороны, был полководцем, но и как военного сложно Ксенофонта идентифицировать наряду с Александром и прочими, поэтому четкого термина для обозначения его профессии в общем-то нет. Вместе с тем, дезинформироваться не стоит ни в коем случае, почитался крайне, чуть ли не больше всех остальных, что доказывается практически стопроцентной сохранностью сочинений Ксенофонта. Почти все до нас дошло. Естественно, это помогает замечательно раскрыть и понять детали его личности. Что по биографии следует важное отметить. Он участвовал в протяженной военной кампании в качестве одного из тысяч наемников, затем, вследствие запутанных определенных обстоятельств, стал частично возглавлять отряд. И о данной кампании много названий, в том числе «Поход 10 тысяч», Ксенофонт написал самое известное свое литературное сочинение «Анабасис». Как я уже сказал, доступно к вниманию по сей день, используется часто как пособие по изучению древнегреческого. И уже там есть ряд отсылок к однополой любви. Во-первых, тот факт, что многих воинов сопровождали прекрасные юноши, а также просто пары мужчин составляли часть отряда. Кроме того, намеки на сопровождение юношей и самого Ксенофонта тоже присутствуют. И там же описывается прелюбопытнейшая история о солдате, который бросился на спасение юноши, потому что тот ему понравился, и даже после провокационного вопроса согласился пожертвовать собственной жизнью ради него. И в итоге, благодаря самоотверженности и любви, оба остались живы. Естественно, будучи учеником Сократа, Ксенофонт был посвящен во всю подробно разбираемую мной в основном эпизоде философию любви учителя без интимной близости, но ее не разделял. И в творчестве Ксенофонта характерно прослеживается данная мысль. Ксенофонт, аналогично Платону, писал сократские диалоги, но у него тоже есть Пир, в том числе менее известный. И любопытно, когда Ксенофонт пишет от Сократа, из уст учителя идут слова, мысли об излишестве близости. Стоит Ксенофонту абстрагироваться от Сократа, о целомудрии речи нет. То есть мы можем утверждать, Сократа уважал и любил, но философию любви не поддерживал. Отсюда разнообразные любовники в личной жизни и более свободная оценка интимного контакта с ними. И закончить хочется на характерном для Древней Греции моменте пира Ксенофонта, многое объясняющем. Сократ говорит: «Все присутствующие мужчины здесь в любви». А один даже в любви с женщиной, своей женой. И последняя мысль в заключение. Почему я не удаляю негативные в группах комментарии? Наш подкаст в первую очередь образовательный. Он не столько создает свободную зону, сколько поднимает проблемы, чтобы наглядно показать их наличие. К тому же глупость определенных комментариев доказывает, насколько мы лучше. И был юноша один за время существования подкаста, который очень долго и настырно пытался пожелать мне смерть. Десятки-десятки сообщений. И среди многочисленных «сдохни, пидор» и «удали группу» возникла одна уникальная мысль. Деды воевали не за то, чтобы пидоры ходили по России, ты позоришь русскую культуру. Про дедов, среди которых тоже были геи, разумеется, мы сейчас говорить не станем, а вот про ироничное использование слова «культура» попробуем. Я признаюсь честно, мне иногда очень сложно любить Россию, потому что она наполнена подобными печальными людьми, она наполнена неразделяемыми мной идеалами, она наполнена обескураживающей ненавистью к моим братьям, моим сестрам и моей небинарной группе где-то посередине. Но именно культура, то, что возвращает меня периодически в реальность, заставляет вспомнить хорошее. Великих композиторов, великих литераторов, великих деятелей изобразительного искусства, фантастическую и неповторимую народную музыку, совершенные балеты, сформированные школы уникального наследия, которое пусть целенаправленно рушится, но преодолеет и это. И вот я отправляюсь на личную страницу вышеупомянутого комментирующего в своих спортивных штанах с оттянутыми коленками, бутылкой пива в растрескавшейся руке, вкладка полна дворового рэпа, мата и грязи. И я задумываюсь, как бы высокомерно такое ни звучало. Это унылое существо находит в себе энергию мне заявлять о культуре. Мне, который множество лет играл в оркестре русских народных инструментов на домре, а он даже не знает, что такое домра. Мне, который посетил десятки опер и балетов русских композиторов в различных постановках, а он даже смеется от идеи пойти на балет. Мне, который перечитал кипы книг русских авторов, а он даже не представляет, как можно прочесть какую-то книгу не в кратком ее содержании. И продолжать данный список получится до бесконечности, восхищаясь необъятной абсурдностью смещенного восприятия русской культуры. Когда культура измеряется количеством людей, прикоснувшихся к дырке в чьей-то жопе, грядет весьма определенный крах. И именно это должны видеть все, пока не проснется здравомыслие, и именно это не поднимает руку нажать «удалить комментарий». Что ж, а теперь объявление. По пояс в радуге уходит на каникулы, после которых передвинется на иной день недели, на среду. И первый выпуск после возвращения, 20-й в общей сложности, будет ожидать ваших ушей 19 февраля 2020 года. Но это не значит, что о нас стоит забывать, мы навсегда не исчезаем. Календари в социальных сетях продолжат публиковаться, в начале января выйдут также опросы и забавный тест по подкасту. Буду счастлив наблюдать ваше в них участие, следите за апдейтами Facebook, VK, Instagram. Кроме того, планируется дополнительный эпизод вне основной программы, несколько иного формата, основательно к нему готовлюсь, точной даты не знаю, но в планируемые каникулы. Надеюсь, всем понравится. А пока, как всегда, спасибо Артему за монтаж и огромное спасибо слушателям. Эти полгода действительно очень важны, заставили меня почувствовать, что идея создать подкаст не пуста и работа не проходит даром. Думаю, впереди ожидает только счастливое будущее. Так что возвращайтесь сюда путешествовать вместе со мной, хотя бы по пояс в радуге.